Глава 40. Шоферка. Лето, как ему и полагалось, пролетело незаметно. Погода менялась, ситуация на международной арене тоже. Единственное, что оставалось стабильным в этом снедаемом противоречиями мире, это мой долг перед кредиторами. Вот уже несколько лет он застыл на отметке 4000 рублей. И не туда, и не тьфу-тьфу сюда. Иногда кто-то напирал, я возвращал, но на место выбывшего всегда становился новый. Начался пятый и, как я наивно думал, последний год моего обучения в институте. Отсюда не исключают, хоть дверь декана ногой с пинка открывай. И мы развлекались по полной. Играли в КВН. Мне доверили капитанство. Принцип был прост. Домашнее задание не готовим вообще, остальное выигрываем. Получалось. Даже дошли до какой-то решающей стадии. Ездили в Серебряный Бор. Там нас ждали пляж, купание и футбол 4-4. Играли до 2 голов или 10 минут. Команда «Ух!» Кац, его друг Костик Левин, Шпильман и я. Если первые двое знали, откуда у мяча ноги растут, Цаца даже играл по юношам за Львовские Карпаты, то мы с Мишей были откровенно слабоваты. В сопернике нам досталось 4 взрослых мужика, двоих из которых мы знали по телеку, действующие игроки московского торпеда Бутов и Полукаров. У одного из них Шпильман даже выиграл позицию и жестко поставил корпус. Но противник-то этого не знал. И отлетел жестко поставленный Мишин корпус аж на несколько метров. После этого мы собрались силами и, не слушая Цацины вопли, пас, пас, быстро организовали 2 гола. Понятное дело, в свои ворота. Ходили на слеты КСП, даже участвовали в съемках песни «83». Был такой популярный псевдоконкурс на первой программе телевидения. Изображали стройотряд бамовцев. Руководил нашей группой Меламут. Понятное дело, у меня сразу нарисовались вокальные данные. Пели «Наш паровоз вперед лети, в коммуне остановка». Прямо перед записью на последнем прогоне какой-то лысый гад засовывал ухо буквально в рот каждому. Мне и еще одному Карузо велено было молча открывать рот. Идиот! Я, может, этого момента всю свою жизнь ждал. Уверен, я орал громче всех. Когда было скучно, заезжал по старой памяти в 30-й гастроном на Горького. Развлечение заключалось в том, что покупал 3 банки кильки в томате, а 4-ю воровал. Килька мне была не нужна, а вот настроение поднималось. Как-то свели дружбу с 2 нужными людьми. Работали вместе со Шпильманом. Ира и Сережа билетные. Они друг о друге не знали, принадлежа к противоположным социальным прослойкам общества. Ира работала в театральных кассах ЦК КПСС на Пушкинской и имела такие билеты, которые даже мне, члену Совета театра эстрады, были недоступны. Продавала она их своим мальчикам с наценкой от рубля до 2. С какого-то момента нас стал интересовать только Большой театр. Причиной этому послужило знакомство со вторым персонажем данной истории – Сережей Билетным. Он был профессиональным фарцовщиком и продавал иностранцам билеты в Большой по $50. А у нас брал по $10, а мы у Иры по 5 рублей. Зазор был огромный, иногда билеты сгорали и у нас, и у Сережи. Но бизнес выдерживал. Мы с Сандлером придумали развлечение. На продаже в Большом, которая начиналась в 12, было скучно. В 10 мы с толпой местных спекулянтов врвались в ГУМ, но с разными целями.
ГУМ – государственный универсальный магазин. Одно из обязательных мест паломничества туристов, наряду с ЦУМом – центральный универсальный магазин.
Если спекули рубили товар, нам это не светило, у них своя мафия, чужие там не ходят, то мы вынимали заготовленный список, начинающийся где-то с 50-го номера, и скромно становились с ним в пролете у фонтана. Что? Почем? Когда? Ничего не будет? Проходите. А вы чего стоите? А список? Нет, нет, ничего. Запишите меня. Хотите повести список? Конечно. И мы с чувством выполненного долга шли ударить по знаменитым гумовским сосискам. Когда возвращались через полчаса, нас уже не признавали, требовали предъявить документы. Записаться можно было уже в 400-ю сотню, будут женские сапоги на танкетке, Финляндия. Вам они зачем? Идите, куда шли. Вова Житомирский устроился работать в гастроном «Маленький» рядом с общагой. Для этого он оставил денежный пост грузчика на Казанском вокзале. Там все было предельно открыто. 10 бригадиру в день за тележку, и что натаскаешь, все твое. Денег получалось много, рублей 30-40 за смену. После смены Вова ехал домой через центральный рынок на Цветном бульваре. Покупал всякие вкусности, и его жена Лена закатывала обед, время и место которого для нас секретом не было. В «Маленьком» я отоваривался уже давно. Директор Михайловна и ее зам Саша по прозвищу Буган отдавали весь дефицит. Через Вову мы узнали все тайны мадридского двора. Оказывается, бумага, в которую заворачивают масло и колбасу, и бумага, которую кладут на противовес, только с виду одинаковые, а на самом деле одна тяжелее другой на 10 граммов. Помножить это на число посетителей получится астрономическая цифра. За право в течение одного дня продавать сладкоцитрусовые, к которым по магазинной классификации относятся и бананы, нужно заплатить 50 рублей. Зато в эту цену вошел мастер-класс, который проводил с Вовой сам Буган. Вот некоторые секреты мастерства от гуру. Краткий курс продажи цитрусовых. Первое. Нужно получить у директора волшебных помощников. Пластиковую чашку, в которой взвешивают продукт, весы и гири. Волшебство заключалось в том, что на чашке был выцарапан вес, например, 340 граммов. Если ее поставить на весы, они показывали ровно эту цифру. Килограммовая гиря на весах весила ровно 1000 граммов и так далее. На самом деле чашка весила 280, а гиря 850. Второе. Взвешивать надо с небольшим походом, то есть перевесом. Тогда обманутый лох уходит счастливым. Третье. Если покупатель считает в уме, его нужно обвешивать. Если смотрит на весы, обсчитывать. Четвертое. Бывают скандалистки, которые ходят со своим безменом, ручные весы с крючком на конце, используемые рыбаками. Таким нужно сразу давать больше, чем положено, лишь бы в доме было тихо. Пятое. Не дай бог проверка, четвертак в зубы, но сначала попросить показать удостоверение. А то умных развелось, понимаешь. Следуя этим правилам, за день можно было заработать около 100. Минус полтинник директорам – достойная прибавка к жалованию. Девушки, рестораны, театры – все это требовало денег. Как же мне было бы хорошо при первобытно-общинном строе. Я бы менялся, так нет же, опоздал с рождением. Всюду деньги, черт бы их побрал. Приходится крутиться. Из театра зверей я ушел по банальной причине. Пить больше не мог, да и спиртным дело не всегда ограничивалось. Нужна была другая работа, я уже привык к телефону. Зная о моих поисках, кто-то порекомендовал устроиться в автобусный парк прямо напротив общежития съемщиком касс. Телефон имеется, работа не пыльная, с 9 вечера до 6 утра. Платят 80 рублей, имеется дополнительный заработок. По слухам, можно сделать рублей 300. Звучит средненько, но решил попробовать. Меня принимала замдиректора. Это было не интервью, допрос. Официальное название профессии – пломбировщик касс. Задача. Когда автобус возвращается в парк, нужно по зову водителя пройти с ним, открыть кассы, вдеть в кассеты с деньгами шнурки и опломбировать их специальными щипцами, именуемыми пломбиратор. После этого передать водителю и обратно в комнату ждать следующего. Все предельно ясно, кроме одного. Откуда у этой товарки в ушах и на пальцах каменья карата по два? И такие ухоженные руки с маникюром? И почему у моей потенциальной коллеги, заглянувшей во время нашей беседы в кабинет, такой же комплект? Это что же, грамоту за выслугу лет в шоферке, так называлась ночная столовка в автопарке, выдает брюликами? Я сделал стойку и подсобрался. Понравится женщине за 40 – расплюнуть. Это мой конек. После получаса беседы ты принят. Никакого испытательного срока. По первому замечанию – увольнение. Сегодня в 9, без опозданий. Вопросы есть? Вопросов не оказалось. Ровно в 9 я вошел в комнату. 5 абсолютно разных женщин гоняли чаек под звуки радио. Черный телефон, вероятно, еще принимавший известие, что революционно настроенные солдаты и матросы взяли зимний, ютился в углу. 2 бабушки в оренбургских платках, повязанных на пояснице для согреву, 1 женщина лет 50 с абсолютно невыразительной внешностью и 2 яркие дамы лет 35. Единственное, что всех объединяло, это толстые челогрейки, надетые тем октябрьским вечером явно не по сезону. Старшая бабушка предложила чайку с домашним вареньем. Мне честно дали пару раз глотнуть, после чего она же, подперев руками подбородок, начала. «Ну? Что ну? Рассказывай, милок, кто такой, чем живешь и как сюда попал?» На мои слова, что, мол, услышал, будто нужны люди, и вот пришел, засмеялись в лицо. Искренне, задорно. Да чтоб сюда попасть, знаешь, кто и кому должен позвонить? Ты хоть догадываешься, где и с кем будешь работать? А то я уже давно понял, что тут нашли свой приют магистры масонской ложи. Работают под прикрытием, днем правят миром, вводят войска, назначают президентиков и разные страночки, акцептуют межправительственные соглашения, а по вечерам шьют, то бишь снимают кассы в 3-м автопарке на улице Образцова. Чего уж тут не понять, чай не лаптем щи хлебаем. Все понял, кто здесь досточтимый магистр, кому доложиться о прибытии и получить спецзадание? О, жидомасончик пожаловал! Это подала голос одна из 2 молодок. Начитанная. Не та, что заглядывала на мое интервью, другая. Но в таких же серьгах, что и обе ее коллеги. Разум мой отказался анализировать и дал свободу языку. Меня зовут Гарик. Я из Института инженеров транспорта, из общежития напротив. За меня никто не звонил и не просил. Хочу работать, очень нужны деньги. А теперь вы мне расскажите, куда я попал и что меня ждет. Иначе, сами понимаете, придется опять звонить. Вы же мне все равно не верите. Ну так кто тут старший? Каковы правила жизни? И я не люблю смородиновое варенье. У вас клубничное есть? Ты смотри, он уже командует. Мед будешь? Меня приняли. Говорила та же бабушка, но уже по-доброму. Рассказывала долго. Я сидел и слушал. Заходили водители, с ними уходили мои девочки. Я их так сразу окрестил, объяснив, что именно этим словом моя мама в Киеве называет коллег из бухгалтерии, причем младшей из маминых девочек на тот момент было за 50. Никакой закономерности в очередности походов не наблюдалось. И это настораживало. «Королевы съема!» Именно так называли эту бригаду. И мне предстояло стать одной из таких королев. Но обо всем по порядку. Приведу весь рассказ. Работать с 9 вечера до часу ночи, потом до 3 перерыв и дальше до 6 утра. Нужно идти с водителем и делать то, что он скажет. Прикажет пломбировать – пломбируй. Попросит не закрывать кассеты с деньгами и дать ему погреметь мелочью внутри – выполняй. За это тебе полагается вознаграждение. Водитель дает от полтинника до рубля в зависимости от маршрута и кассы. Хорошие водители со стажем работают на хороших маршрутах 5, 24, 6. И они уже закреплены за кем-то из нас. Есть такие, кто вообще все делает сам. Тебе только расписаться и щелкнуть пломбиратором. Но они наши. Сюда не лезь. Тебя чего взяли? Много новеньких? Порядков не выучили? Бегай за ними по всему парку. А билетики крутят свои, молодые. Да из ранних. Парень ты молодой, шустрый. Вот они и есть твои клиенты. Или договаривайся, или сам в кассе пошуруди. Только не наглеть. Больше рубля не бери. Поймают, бошку оторвут, народ горячий. Да, и телогреечку завтра не забудь. В ней карманы большие, а мелочь при ходьбе не звенит. Даже если заподозрят чё и попросят попрыгать. Жарко? Терпи, коль деньги нужны. Зимой еще холодно в ней будет. И за сколько я должен терпеть эти лишения и идти на сделку с совестью? Иди работай, умник. На девочек хватит. Да, и не забудь в следующий раз проставиться. А то как мы тут без прописки? Вон Римка тебе все расскажет. И Римка рассказала. Это здесь она Римка, а днем Римма Николаевна, замдиректора большой аптеки. Должность по тем временам немалая, место денежное. Но мужа выгнала, двое детей, вниманием не избалованы, в отличие от икры и прочих дефицитов. Вот и приходится вертеться. Вторая барышня, Люда, отозвавшаяся на мой пассаж о масонах, замдиректора книжного магазина. Семейная ситуация похожа. Баба Варя, она же Варвара Николаевна, за старшую. Работает здесь второй десяток лет, бывшая школьная учительница русского языка и литературы. Представляется преподавателем словесности, любит коверкать язык сама и не терпит этого от других. Естественно, водители не в счет. В зарплату ей нужно отдавать десятку. Дело не в деньгах. Это дань уважения, признания ее старшим в прайде.
Прайд. Семья у львов. Во главе прайда стоит альфа-самец, баба Варя.
Остальные две блатные простушки делают свои рубликов 300 по-тихому. 300? А сколько можно заработать по-громкому? Не торопи любовь, юноша! Ты сначала поработай, присмотрись. И не забудь, что в следующую смену проставиться обещал. Баба Варя не упустит. Шампанское притащи, ликеру и конфетков. И все, чтоб фирменное, тот советское не прокатит. Найдешь? Деньги одолжить? Не, спасибо, справлюсь. И помни, с бабой Варей подружишься, будешь в шоколаде. Нет, съест она тебя. Первый день работы принес мне тридцатку. Правда, мелочью, но какое это имело значение? Никто из водителей мне ничего не дал. Хорошие были разобраны моими королевами. Но я приноровился перед пломбированием запускать руку в кассету. За ночь обработал машин 80. Из них только 20 оказались прибыльными. Значит, рубль с машины не потолок. Вернулся в 6. Хотя меня отпускали уже в 5. Работа почти кончилась. Но общагу с часу до 6 закрывали, и попасть домой было невозможно. Заснуть тяжело, нервная система перевозбуждена, а рассказать некому. Сидел, перебирал пятаки, иногда попадались беленькие по 10, 15 и 20 копеек. Рассортировал, подбил бабки. Если в первый день тридцатка, то дальше я должен был выйти на уровень полтинника за ночь. И это зарплатой 800 в месяц, работа через ночь. Разве я не сказал? Если жить на остальные доходы, а шоферкины деньги отдавать кредиторам, то через какие-то полгода я выйду в ноль. Ура! Да, видимо, мне мелочь в голову ударила. Нельзя же быть таким опытным и наивным, одновременно. Все оказалось с точностью до наоборот. С бабой Варей я не просто подружился. Мы стали близки. Естественно, только духовно. Я и билеты в театры, она мне рекомендовала книги и говорила об этом Людке. Плюс я обеспечивал всех дефицитом по очень божеским ценам, зачастую без прибыли. Шампанское «Вдова Клико», ликер «Амаретто» и шоколад «Вдохновение», выставленные мною за прописку в коллективе, сделали свое дело. Правда, наша блатная серая мышка при виде шоколада скривилась. Но Варя на нее цыкнула. «Молчи, дура, что ты понимаешь в колбасных обрезках?» Когда я сказал, что это любимая фраза папы, она поплыла. Я стал сыном полка. На другую смену тоже нужен был боец. Им стал Цаца. И тоже быстро влился в коллектив. Это еще было удобно с точки зрения подмены, если что. К концу первого месяца работы мы преодолели психологический барьер сотка в смену. Появились свои водители, но основное добывалось руками. Для нас стало откровением, что каждый водитель прокручивал через кассу свои билеты, которые покупались в типографии из расчета копейка штука при стоимости проезда 5 копеек. Где-то половина денег, заплаченных пассажирами за проезд, до парка не доходила. Зато, как говаривала баба Варя, другая доходила. Такова суровая диалектика материализма. Задача была распределить нашу половину так, чтобы всем хватило. Зимой получалось больше, особенно в мороз. Наши королевы в минус 15 уже в бой не рвались. Посылали мальчиков, то есть меня, с Цацей. Пару раз работали в минус 30. Постоянный контакт металла с руками. Перчатки не наденешь, чувствительность пропадет, да и рука может застрять. Работа оказалась очень тяжелой, а в мороз невыносимой. Плюс не спать, Так что деньги не на тротуаре находились, а зарабатывались. В месяц получалось около 1500 рублей. Дневной рекорд — 150 с чем-то. Вернее, ночной. Деньжищи эти свалились на нас золотым дождем. Точнее сказать, медным, ибо в основном это были пятаки. У каждого из нас в комнате был огромный таз для белья, наполненный ими. И все наши друзья знали, что можно зайти и зацепить горсточку на пожрать, чем и пользовались. Но пятаков не убывало. Все обязательные платежи наши друзья совершали только ими. В буфете, в магазинах, такси, везде и все платили свежеукраденными пятачками. Так можно было разменять рублей 10-20 в день. А гора росла. Договорился в районе с торговцами, у меня брали 107 рублей пятаками за 100 бумажными. Во всех окрестных заведениях, булочных, пельменных, прачечных, сдачу мирным жителям давали только пятаками. А выбраться в другой район не было физических сил. Даже у мамы на работе это почувствовали. Как раз Сандлер ехал в Киев, и я передал с ним 2 3-литровые банки с пятаками. В банку помещалось ровно 180 рублей, и весила она тоже ровно 18 килограммов. Потому что советская медная мелочь весила столько граммов, сколько копеек было в монете. И теперь я этим знанием обладал. Поэтому считал пятаки я только в первую ночь, дальше взвешивал. 2 банки отлично помещались в модную тогда красно-бело-синюю сумку из кожзаменителя, на которой было написано «СССР USSR». Кто бы мог подумать, что у нее сразу оторвутся ручки, и Дима с 36 килограммами под мышкой и собственным чемоданом чуть не опоздает на поезд. Но успел. А маме выдали версию, что я работаю в автопарке, и нам зарплату выдают продукцией. Что, кстати, было очень недалеко от истины. Нам действительно зарплату выдавали пятаками. Говорили, что таким образом парк экономит на инкассации. Ха-ха-ха! Зато у мамы на заводе каждому в день зарплаты выдали в том числе по рублю желтенькими. Однажды за мной в свою смену прибежал Цаца. Время — 1:00. Побежали в шоферку. Там какое-то катало бомбит наших водителей. Я привычно хватаю телогрейку и бегу. Наших бьют. Сидит неприятный типок в Аляске нараспашку, вокруг водилы, играет с одним из них в буру. Денег выкатал уже 200 рублей. Посылает за водкой, дает 15-ку вместо 10-ки. Барствует, сволочь. Видимо, кто-то стуканул про сборище богатых ложков. Меня, как члена секты королевы съема, пустили играть беспрекословно. Играчишка попался слабенький, карты коцаны грубо. Сажусь, сразу меняю колоду. А чё я должен верить твоим стирам, если ты не веришь моим?
Коцаны, мечены, стиры, карты, коцаные стиры. Меченые карты.
Я за свои отвечаю бабками. А ты за свои? Ладно, давай твоими. Через 30 минут Цаца, убедившись, что игра идет как надо, заснул прямо на столе. Сказался хронический недосып. Разбудили его 3:00. Идти на работу. К этому времени водительские деньги вернулись к прежним хозяевам. Я выиграл еще 100 и Аляску, который оценил в 150. «Ты чё, с луны упал? Ей цена минимум 300. «Так продайте, вон а сколько людей стоит!» «Или не играйте, никто же не заставляет!» Цацочка, который проспал со мной в доле, доволен. Во-первых, деньги. Во-вторых, спасли шоферюг. И нас теперь уже никто, если что, не тронет. Во всяком случае, не должен. Мы проработали в шоферке 1.5 года. Заработали 10 000. Куда ушли деньги, ума не приложу. Да, гуляли сильно, но 10 000. Долг уменьшился на 1000 до 3. А ушли мы вот при каких обстоятельствах. К отцу в смену приняли нового мальчика. Фамилия Абрамзон. Мелкий противный еврейчик, возомнивший себя Стахановым.
Стаханов. В 1935 году этот тип добыл угля раз в 14 больше, чем положено за смену. Ему-то медаль. А братве нормативы повысили. В общем, спился герой соцтруда и умер от алкоголизма. Совестливый, видать, был.
Он в первый же день надергал 240 рублей. Способный гад. Это даже физически очень тяжело. Но был замечен и пойман с поличным. Нет, водители знали о наших шалостях. Но масштаб их поразил. И когда на следующий день я пришел на работу, баба Варя отвела меня в сторонку и сказала: «Гарик, сегодня вас будут бить». Сомнений не оставалось. Я всегда слепо верил преподавателям словесности.
Вы когда-нибудь видели, как евреи приезжают на шаббат в синагогу? Так как ездить нельзя, а молиться надо, правильные евреи покупают квартиру рядом с синагогой. Ну, или строят синагогу рядом с домом. Но есть еще и неправильные евреи, которые оставляют Мерседес за углом. Этот хитрый прием коварные жиды подсмотрели у нас, королев съема. Такси оставлялось в 100 метрах от шоферки. За время пути пешком на лицо надевалось несчастное выражение, и тело погружалось в ватник.